Всем привет, с вами подкаст «Жертвы капитализма». Приветствуем всех, кто нас смотрит, слушает, уже получается в новом году. 25-й год у нас будет гораздо более сложнее, глубже, не в плане жизни, а в плане наших тем. И эта тема как раз-таки одна из таких первых, о которых нас давно просили. Хотя, может быть, и в плане жизни, но позитивно, мыслим позитивно. В общем, мы обсуждаем религию, нас давно просили, нас давно умоляли, вот, и мы как бы снизошли, решили, благодаря Элечке. Элечка, тоже поздоровайся в новом году, да, скажи да, привет.
Всем привет, всем привет, всех с Новым годом, 2025 год.
Рада 2020, рада, что 2025 наступил.
Ну, звучит, как уже знаешь, солидный год. Мы уже в первой четверти 21 века. Мощно. Угу. Мощно, я считаю.
Да.
Точнее, она закончилась, получается.
Ага, ну так вот. По традиции, спасибо всем огромное, кто нас слушает, смотрит, лайкает, комментит. Напоминаю, что мы все видим, читаем, над хейтерскими комментариями блокируем, либо ржем. Над добрыми комментариями искренне они нас трогают. И по нашей маленькой традиции прочитаем один из комментариев, а вот для того, чтобы не только нам, но и, может быть, вам было приятно. Так вот, пишет нам...
Звучит очень странно, вам было приятно. Вам было приятно, знаешь, какой как прекрасный подкаст вы слушаете.
Ну, типа того. Но я не знаю, я просто по себе сужу, если бы я где-то написал комментарий, знаешь, без уверенности, что его вообще кто-то прочитал, а потом бы его, типа, прочитали и как-то отлично поблагодарили, все равно было бы приятно из этой логики.
Отлично, поблагодарили. Ну, давай,
ну, так
отлично,
вот.
Поблагодарим.
Давай, пишет нам Евгения. «Обожаю, спасибо за то, что вы делаете. Я столько нового узнала благодаря вам. Настолько в моей жизни глаза открылись. Нашла вас случайно, когда осознала, что несколько погрязла в потреблятстве. И решила изменить это. YouTube выдал какое-то ваше видео, я пересмотрела, и с тех пор one love. Когда было трудно изменять образ жизни и привычки, вы были рядом». Долбили мне мозг про капитализм и консюмеризм, но это мы можем. Как его часть, я таким образом преодолевала свои трудности. Как-то легко стало не обновлять постоянно и часто без надобности гардероб. Вообще, тратить время на покупки теперь не особо хочется. Куда интереснее просто жить, без привязки к потреблению, когда понимаешь, что все это навязано, и даже понимаешь, зачем навязано. Стало также меньше потреблять через цифровые технологии. И у меня наконец-то появилась сила забрать у 9-летней дочки смартфон и больше сосредоточить ее, да и самой вместе с ней, на учебе. И мой личный топ, который я открыл только благодаря вам, в отличие от знаний о цифровых зависимостях и пропаганде рекламе, идущем через них, к примеру, минимализме, по части которой я все-таки была осведомлена, это тема про дерост. О, это кайф. Наконец-то понять, что мы все не обязаны беспрестанно инициировать свое развитие во всем, в чем только можно. Я вообще считаю, что человек, если он вменяемый и мыслящий, развивается сам собой по мере жизни. Сама жизнь подкидывает ему повод для развития без его личных потуг, продиктованных эго. Не гнаться, не соперничать, не стремиться прокачаться, улучшиться и так далее. Не помню, вы ли ссылались на эти книги, я успел прочесть «Наркокапитализм» и «24/7. Поздний капитализм и цели сна». Крутые книжки, читал взахлёб вместо продвигаемого фэнтези. В общем, всех благ вам и процветания дорогому проекту. ПС не буду читать.
Блин, это очень круто, и меня всегда поражает тот факт, что нас слушают люди, у которых есть дети. Не знаю почему, но меня взрывает мозг этот факт, потому что у меня такое ощущение, как будто большая часть нашей аудитории такие люди же, как мы. Но на самом деле наша аудитория очень-очень, знаешь, diverse, типа супер разнообразная. Угу. Есть много людей с достаточно разнообразным жизненным опытом. У нас достаточно большое количество людей, которые старше нас, которые слушают нас в том числе. Мне это очень, да, знаешь, приятно, что как бы каких-то комментариев, сносок о нашем возрасте, по крайней мере, нет. Очень мало, короче, встречается такая тема. И, короче, не знаю, это очень круто. И, конечно же, приятно, что мы, знаешь, как бы не напрямую влияем на жизнь маленьких детей.
Да, я тоже об этом думал, и это так очень приятно. Да. Если какая-то маленькая часть этого есть, это, конечно, ценно.
Я думаю, что сейчас мы можем перейти к нашей теме, потому что у нас материала очень-очень много.
Да, как я написал Эле после прочтения.
Пиздец, интересно. И что там было еще?
Охуеть, как сложно.
Охуеть, как сложно. Да, это просто описание этого эпизода сегодняшнего. Пиздец, интересно. Охуеть, как сложно. Так что готовьтесь. Да.
Ну что, с Богом?
С Богом. Ну, посидим на дорожку, да?
Блин, я не смогу. Я буду весь выпуск использовать какие-то вот эти все цитаты, фразочки, связанные с религией.
Я только за. Вообще, на самом деле, этот эпизод, я давно хотела его сделать, и мне кажется, комментарий, где нас попросили его сделать, он был то ли весной, то ли летом, ну, короче, очень-очень давно, и я готовила, мне кажется, этот эпизод с весны, с мая примерно. То есть нужно понимать то, что мы записываем это в декабре. То есть сколько времени прошло, прежде чем, знаешь, вот я созрела таки написать скрипт. И в этом случае действительно скрипт было писать очень сложно, потому что тема религии, она невероятно просто обширная, и не хотелось прямо идти, знаешь, по каким-то суперверхам и давать какие-то очень поверхностные поинты. То есть хотелось пойти во что-то поглубже, поисследовать, и чисто даже для себя, да. Мне на самом деле очень интересна эта тема, очень интересная тема, все, что связано с, как бы, коллективными верованиями и так далее и тому подобное. И мне кажется, что в любом случае этот эпизод, это опять, знаешь, дисклеймеры. Во-первых, важно, мне кажется, для этого эпизода подчеркнуть то, что, конечно, когда люди обсуждают такие темы, как религии, никогда не бывает объективно, да? То есть мы всегда в своих каких-то, не знаю, обсуждениях на такие вот обширные, масштабные темы, которые касаются еще таких, знаешь, каких-то суперличностных, индивидуальных аспектов, типа во что ты веришь и так далее, ты всегда транслируешь в той или иной мере свои взгляды, и от этого невозможно избавиться. И мне кажется, очень важно как бы это подчеркнуть, что в любом случае даже фрейминг этого эпизода, он в той или иной мере отражает то, как мы как бы смотрим на эту тему, то, во что мы лично верим и так далее. И мне кажется, кстати, что интересно, я хочу с тобой обсудить наши отношения прямо в конце на самом деле, потому что как бы смысл этого эпизода, суть этого эпизода не просто выразить как бы свою позицию, а скорее попробовать поисследовать эту тему, попробовать посмотреть на нее с разных перспектив, с разных углов и как бы найти какие-то интересности, да, то, что может быть полезно, скажем так, для левой мысли в целом.
Знаешь, маленький то тоже дисклеймер, который, наверное, стоит сказать, что никого конкретно за что-то мы не осуждаем, да, если вы во что-то верите, вам что-то близко, как бы мы не об этом, и речь не об этом, и, соответственно, никаких конкретных персон за их конкретные взгляды, да, связанные с верой и религией, мы не стараемся тут обосрать, переубедить или что-то такое.
Да, типа, это эпизод вообще абсолютно не про то, что вы должны перестать верить в то, что вы верите, и так далее. И здесь тоже такая интересная вещь, которая как бы важно подчеркнуть, что очень часто в левых кругах те люди, которые настроены к религии, к вере в целом более, скажем, позитивно, они часто говорят про то, что, ну, нужно ставить все под вопрос, нужно критически смотреть на свои взгляды и так далее. И это интересная вещь, которая связана с тем, что определенные верования и, в частности, религиозные верования в своей сути вообще предполагают, знаешь, вот эту unquestionable часть, где ты не можешь что-то ставить под сомнение, где ты не можешь ставить что-то под вопрос, потому что тогда это подрывает в целом всю веру. Одна из как бы фундаментальных вещей — это вера в Бога в целом, да? То есть как бы люди верующие, те люди, которые верят в Бога, для них сказать, что, ну, важно ставить под сомнение, да, веру в Бога. Это звучит немного как бы странно. Ну, то есть,
угу.
Кстати, из книги про деколониальный феминизм, потому что там как раз-таки тоже исследуется этот момент, связанный с исламским феминизмом и различными, знаешь, религиозными течениями феминизма, и о том, как негативно, да, западные феминизмы часто секулярно настроены по отношению к религиозным верованиям, и что как раз-таки вот эта попытка все критически, на все критически посмотреть и так далее, это часть этой проблемы, вот. И что я хотела еще сказать, извините, что это долгий-долгий дисклеймер, что это лишь, наверное, первый эпизод, который будет исследовать эту тему, потому что сегодня, как бы, знаешь, что я хотела сделать в этом эпизоде, это посмотреть на религию как на институт в целом. То есть не столько религия и капитализм, да, как мы это обычно делаем, то есть мы рассматриваем в какой-то институт лишь в капиталистической его эпохе, да, в связи с капитализмом. Сегодня мы пойдем глубже, дальше мы начнем. Мы начнем, знаешь, с Римской империи. Да-да-да. Ну, и второй момент, который тоже очень важно подчеркнуть, что по большей части мы будем говорить о христианстве. На самом деле, мне как бы интересно и посмотреть на другие религии, потому что, да, в частности, все, что связано с исламом на данный момент, мне кажется, это очень важно обсуждать, и мы, наверное, когда-то сделаем про это отдельный эпизод. Когда-то, когда, я не знаю, не буду обещать ничего. Но суть в том, что определенно, знаешь, не претендуем мы в этом эпизоде на полноту, на исчерпывающую информацию, то есть это можно будет продолжать, и если вам где-то не хватило глубины, пожалуйста, вы можете написать в комментарии, большие комментарии, где вы напишете нам, что нам почитать, что посмотреть и так далее. Это все приветствуется.
Я не знаю, я когда читал скрипт, у меня вообще ни на секунду не возникло мысли о недостаточности глубины этого всего. Но если вдруг такие уникумы есть, то будем ждать, да.
Ну, знаешь, всегда найдутся такие уникумы, как ты говоришь. Да. Ну, я предлагаю...
Такие божьи создания.
Да, такие всякие существа. Все
глаза слезятся. Это какой-то знак.
Он видел во всем знаке. Ну, первое, с чего я хочу с тобой начать, это вообще поговорить про то, что религия очень тесно связана как с непосредственно системами угнетения, так и с сопротивлением, да, с рождением сопротивления. И для меня это была одна из самых интересных мыслей, которые я в итоге вывела из всего своего ресерча, что вот религия, как бы, да, один институт, один феномен, он дает рождение двум противоположным началам. Для меня это немножко, знаешь, взрывает мозг этот факт, потому что, естественно, религия, да, она... Мне кажется, что изначально ее рождение, вот самое-самое первоначальное, оно было связано, естественно, с попыткой людей объяснить, да, то, что с ними происходит, и с непониманием, почему происходят те или иные события, да, потому что, да, какие-то высшие сверхъестественные существа так решили и так далее и тому подобное. То есть по своей сути, да, религия всегда связана с поиском смысла, с объяснением, почему что-то происходит, да. То есть не как, не объяснение вот конкретно механизма, да, то есть механики того, как что-то происходит, но почему, вот этот вопрос почему, смысл, то есть это как бы вопросы, которые находятся в ядре религии. И поэтому, естественно, как бы отмести религию и сказать, что нет, давайте, ребята, мы все это как бы деконструируем, все уберем и так далее, но это никогда не будет возможно вот так вот. Очень легко. И мне кажется, со стороны как бы левых очень много людей, конечно же, атеистичных взглядов, да, и достаточно антирелигиозных, скажем так, в том плане, что антиинституционализованная религия. Интересный факт о Римской империи. Наша новая рубрика. Сначала мы говорили про уксусные эти, как они называются, палки.
Так, которые
для попы. У меня, кстати, вот под моим последним видео там развернулась целая дискуссия про подтирание попы.
Просто, реально?
Да. Контент жертву капитализма. Но в этот раз мы поговорим о том, что вообще христианство, оно институционализировалось в Римской империи. И Римская империя, естественно, взяла христианство, да, и сделала христианство имперской религией, да. И из этого дальше идет очень много различных последствий. То есть, как бы вот это со стороны угнетения, да. То есть христианство играло, естественно, идеологически, скажем так, очень важную роль в том, чтобы объяснить, почему так или не так. И мы, в частности, поговорим немножко про момент, связанный с деньгами, да, момент, связанный с долгами, с кредитами, с ростовщичеством. Ростовщичеством, не знаю, как правильно ударение поставить, вот, но это будет чуть попозже. Но, с другой стороны, интересный факт, о котором не все знают, что вообще, в принципе, христианство в Римской империи, оно же не сразу институционализировалось. То есть до этого оно было достаточно маргинальным, скажем, верованием, и многие люди преследовались со стороны, да, Римской империи, со стороны именно государственной, аристократической и так далее, за христианские верования. То есть изначально христианство само по себе, да, религия, верование, они были в позиции противостояния, да, текущей власти и так далее. И мне показалось, что это очень интересно, да, то есть вот этот тот факт, что что-то противостояло, да, это было взято и трансформировано под, скажем, определенные взгляды, позиции, которые подходили людям, у которых была власть. И как раз-таки в связи с этим нам важно поговорить о том, какую большую роль христианство играло в рождении, в том числе, левой мысли, как бы это ни звучало. И мы сегодня, вот наш сегодняшний выпуск, на самом деле, как я сказала, он по большей части концентрируется вокруг христианства. И здесь важно понимать, что христианство и, как бы, в принципе, западная, да, политическая мысль, они не то что тесно связаны, как бы их нельзя разделить вообще. И, соответственно, все, что касается капитализма, да, мы уже обсуждали историю капитализма, понимаем, что капитализм — это западное изобретение, грубо говоря. То есть это система, которая возникла на Западе, и, соответственно, она тесно связана с теми предубеждениями, да, то есть теми, как бы, философскими основами, которые были в западном обществе. А это, естественно, христианский, да, как бы фундамент христианский, по сути. И, соответственно, все, что противостоит, да, капитализму и противостоит власти в целом, не только капитализм, потому что мы здесь идем еще раньше, так, до капитализма, оно, естественно, связано, как бы, опять же таки, с той же западной мыслью, да, то есть откуда-то тоже этот фундамент берется. И, собственно, Дьянчик вам сейчас поведает и расскажет вообще о том, как связана идея социализма с Средневековьем и с христианством и новыми концепциями того, как понимать учение Христа. Какой-то рекрутерский момент.
Вообще, конечно, это довольно сложная тема, вот. Но интересно, что как раз-таки в средние века появился некий новый подход к власти. То есть именно тогда, отмечают историки, что начались какие-то первые попытки общественного самоуправления. И как раз-таки это было связано с гностическими секторами, то есть это вот собрание религиозных идей, систем, которые возникли в конце первого века
нашей эры. Секторами, сектами, может быть.
Да, и они предлагали, эти секты, неклерикальное, они предлагали неклерикальное понимание христианского учения, то есть учение, которое не относится к, да, к священникам, к церкви и так далее. То есть как раз-таки что-то более горизонтальное, нежели чем вертикальное.
И у нас было несколько, на самом деле, таких вот сект, орденов, всяких различных группировок, да. И вот, допустим, один из примеров — это, да, Франциск Ассизский и его сторонники. О чем они вообще, расскажешь?
13 век стал временем Франциска. Он защищал угнетенных, отверг благосостояние, власть, частную собственность как главные ценности того времени. Проповедовал щедрость, солидарность, аскетизм и предлагал новые формы социального, предлагал альтернативу новым формам социального неравенства. И также он проповедовал родство с природой, животными, землей, солнцем. То есть его подход можно считать такой постгуманистической антропологией, которая пересматривает место человека в мире. И постепенно эти идеи распространились и на Западе, и нашли отклик в русскоязычном пространстве. Но забавно, что официальная церковь, как бы, на тот момент видела все эти интерпретации христианства как ересь и отступничество, что привело к гонениям на подобные идеи.
Да, это вот как раз-таки интересная тема, что изначально, да, как будто бы они пытались возвратиться к каким-то истокам христианства доимперским, да, до того, как это стало имперской религией. И здесь, мне кажется, вот на протяжении, собственно, с начала того, как христианство институционализировалось в Римской империи и до этого момента, как мы видим такое развитие христианства в интересах, да, империи, государства и так далее. Но здесь, конечно, мне хочется очень глубоко погружаться во все эти моменты, потому что, блин, мы берем огромнейший исторический период и огромное количество суперразнообразных обществ. Но, конечно, это очень интересно, то, что, опять же таки, мысль о том, что вообще-то люди как бы равны, что щедрость, солидарность — это классно, считались типа еретическими.
И в целом как-то в современном понимании, да, есть некая дихотомия, что либо ты веришь в Бога, да, в этот институт, и ты соответствуешь тем элементам и тем ритуалам, которые существуют, либо ты не веришь. А как бы мы еще 150 тысяч лет назад видели, когда можно просто по-разному трактовать и видеть веру и религию, да, и это тоже вызывает какое-то непонимание между двумя группами. Потому что в целом те идеи, которые на тот момент, да, продвигались, звучат классно. Единство возможно только через освобождение от ритуалов, пасторов, церковных конструкций и так далее. То, что, не знаю, угнетенный христианин, глядя в зеркало, видит свободного человека. То, что пробужденная душа начинает видеть наслаждаемое отчуждение и там репрессивность закрыта, осознавая себя как жизнь, землю и благодать. То, что связано с единством, с природой и прочее.
То, что Царство Божие закрыто для богатых людей, например, да?
Да.
Все вот это вот. Меня поражает тот факт, что действительно как бы вот эти теологические, скажем, христианские истоки многих сопротивительных мыслей, да, мысли сопротивления, они как бы, мне кажется, списываются со счетов многими левыми, потому что, ну, религия — это плохо, точка, да, в этом стиле. Мне кажется, что это, конечно, очень поверхностный взгляд, если как бы посмотреть, да, в частности, на таких людей, как Маргарита Паританская, да, на таких, в общем-то, всяких разных ордены, типа ордены альбегойцев, братства свободного духа и так далее. У них было очень много интересных идей, и они много что критически переосмысливали. Например, орден альбегойцев отвергал христианскую доктрину о первородном грехе, считая источником греха не первую женщину, а архонта. Да, под архонтом они называли, насколько я понимаю, государство в этом стиле.
Да-да-да. Она отвергала грех как понятие, связанное с человеческой природой,
считая его результатом деятельности. А высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. Вот архонт.
Да, считая его результатом деятельности священников и их догм.
Да, и, блин, ну, на самом деле это, конечно, поражает, мне кажется, что какие-то такие идеи возникали, и что люди настолько себя противопоставляли текущему порядку, и как бы не видеть вот этой, знаешь, преемственности между теми людьми и нами сейчас в каком-то, в какой-то мере. Знаешь, такая, это звучит, конечно, я такая, блин, ну мы как Маргарита Паританская, которая, там, знаешь, объявили еретиком и так далее и тому подобное. Но на самом деле, как бы здесь такой вопрос, были ли они на самом деле христианами, и вот Перельман считает, что вообще, в принципе, неправомерно назвать их христианами, если под христианством понимать религию, которая была институционализирована в Римской империи на основании апостольских евангелий, Ветхого Завета и имперских механизмов организации. Люди, подобные Маргарите Паританской, не имели к нему, не имеют никакого отношения, поскольку религия была как раз тем, против чего они боролись. Гораздо правомернее, по его мысли, называть их анархистами. Так что такая позиция тоже есть. И на самом деле, я, наверное, чуть-чуть больше с ней согласна. То есть, как бы, мне кажется, что в этом случае две вещи могут иметь место быть. Две вещи могут быть верны, что они были христианами и одновременно были против этого. Как бы это ни звучало. Потому что в любом случае, если мы посмотрим как бы на христианство, вообще любую религию с позиции того, что любое, да, общественное явление является глубоко историчным, то здесь, конечно, мне кажется, эта позиция даже больше соответствует в таком случае истине, исходя из этого. Здесь еще тоже интересная как бы вещь в отношении того, что как мы воспринимаем левую мысль и религию, вопрос религии, мы, конечно же, мы куда обращаемся в первую очередь? К Марксу и Энгельсу. И мне кажется, что большинство людей как бы знают какие-то поверхностные какие-то вещи в отношении их отношения к религии. Но я бы не сказала, что они прям супер были открыты по отношению к религии. Но, опять же, так, если брать их исторический контекст, то это вполне понятно, почему в их случае у них был более критичный взгляд. Мне кажется, и Маркс, и Энгельс, они хорошо понимали, что в христианстве есть некие моменты, которые, скажем, могут предрасположить людей к тому, чтобы, в общем-то, попытаться подумать об иной экономической системе, о том, как может быть устроено общество и так далее. Потому что там есть какие-то фундаментальные принципы, которые как раз-таки мы обсуждаем, вот это милосердие, сострадание, солидарность и прочее, прочее. То есть эти вещи, они есть, и как раз-таки важно на них сконцентрироваться и в них чуть глубже копнуть, да, к ним вернуться и так далее. И это часть, которая может быть использована со стороны, допустим, левых религиозных, да, потому что такие тоже люди есть, и они как бы могут для других религиозных людей какие-то левые политические, экономические идеи продвигать как бы через вот эту призму, да. И если посмотреть на Энгельса, то он как бы воспринимал, скажем, христианство с такой более, ну не то что надменной позиции, но более критической позиции, типа в стиле, что христиане не пытались даже никогда построить, в общем-то, рай на земле, то есть потому что они рассчитывали в первую очередь на загробную жизнь, да, на то, что произойдет после смерти, а то, что происходит как бы во время жизни твоей, это все подготовка к этому моменту. И я бы не сказала, что он был прям супер неправ в этом, то есть я думаю, что часть этой мысли как бы действительно имеет место быть, потому что действительно очень многие люди, когда они очень сильно погружены, наверное, в религию, верование и так далее, это не только касается, на самом деле, христианства, они могут концентрироваться на каких-то сверхъестественных вещах больше, чем на своей жизни, да, имманентно жизни здесь и сейчас, и в меньшей степени думать о том, как мы можем менять конкретные политические и экономические условия.
Ну да, но при этом все равно были проявления обратного, да, в частности, там, движение анабаптизма, которое это тоже там движение понимания сущности христианства в XVI веке, и его представители, например, как Томас Мюнцер, были как бы проповедниками, революционерами, защитниками бедных, и в своих как бы позициях они критиковали мир текущий за угнетение и несправедливость, там обвиняли князей, владык, присвоение всего живого, поддержки ростовщичества, воровства и грабежа. И также, что важно, и что противоречит как раз-таки утверждениям Энгельса, антибаптисты отказывались сосредотачиваться на загробной жизни, делая акцент на земной справедливости. Вот, а да, как раз-таки Энгельс утверждал, что проблема христиан в том, что они не построили социализм из-за надежды на спасение после смерти. То есть как бы анабаптисты стали таким левым крылом реформации, и тоже они выступали за единство людей, свободу от государств, частной собственности, власти, любой, кроме народной.
И мне кажется, что как бы хорошо бы завершить вот эту тему цитатой из Марии Рахманиновой, книги ее про власть и тело, потому что большая часть этого рассказа была по этой книге. И она пишет: «Таким образом, взгляды на власть нововременных критических теорий в существенной степени восходит к богатой традиции антиклерикальной христианской мысли, красной нитью, проходящей через всю европейскую историю по ее теневой стороне. Идейное родство христианства и социализма, как отмечают современные исследователи, выстраивается вокруг философской проблемы власти и политических отношений с властью государственной. И христианство, и рабочий социализм проповедуют грядущее избавление от рабства и нищеты», — пишет Энгельс. «И христианство, и рабочий социализм подвергались преследованиям и гонениям. Их последователи травили, к ним применяли исключительные законы. К одним — как к врагам рода человеческого, к другим — как к врагам государства, религии, семьи, общественного порядка. И вопреки всем преследованиям, а часто ниже, непосредственно благодаря им, и христианство, и социализм победоносно, неудержимо прокладывали себе путь вперед». И мне кажется, что, да, это немножко такое тоже интересное, да, сопоставление его различных мыслей, да, по отношению к религии, и что на самом деле, да, взгляды Маркса и Энгельса были гораздо глубже, чем просто, знаешь, вот эта вот выдержка, типа, «религия — это опиум народа». Точка. Типа, опять же таки, для того, чтобы интерпретировать эту цитату, мы должны погрузиться в исторический контекст, когда она была написана, и что имел в виду Маркс. Это то, что он, по сути, проповедует Маск, прикинь. Ой. Да, то, что мы должны смотреть на исторический контекст, да, материализм исторический и так далее.
Ну и да, и то, что вот эта вот мысль о том, что христианство и социализм все-таки роднят, их роднит идея освобождения от угнетения и проповедь равенства, тоже как бы прикольно.
Я сейчас показываю на камеру какую-то книгу. А считается, что это самая читаемая книга в мире. И да, короче, это Библия. У меня есть Библия, она у меня стоит на полке с религиями, но вы, наверное, на видео видите только Коран. Но там еще стоит Библия и книга про Будду. Я еще хочу когда-нибудь, знаешь, Минора, да, называется вот это, знаешь, как бы подсвечник вот этот иудейский.
Понятия не имею.
Да, Минора, еврейский семисвечник. Мне хочется, знаешь, угу, для полного, скажем, собрания, чтобы у меня стоял на этой религиозной полке. И мы продолжаем, но да, мы начали с такого более позитивного поинта про то, что, во-первых, мы немножко, как левые, иногда забываем как бы родство наше с христианской мыслью, что это не всегда это нужно рассматривать, типа, знаешь, супер категорично, негативно и так далее. И мне кажется, что как бы вот эти вот корни общие находить это всегда очень важно, потому что, опять же таки, это предлагает какие-то решения того, как мы можем общие какие-то, знаешь, основы с людьми находить самыми разными, да, здесь мы можем посмотреть и со стороны ислама, и также найти какие-то определенные общие, скажем, общий фундамент, общие ценности и так далее, потому что христианство, ислам, иудейство, здесь, если мы посмотрим, на самом деле эти религии не так сильно отличаются, как бы это ни звучало, потому что это авраамические религии, да, то есть у них единое как бы происхождение, грубо говоря, и мне это просто, знаешь, поразило. Еще немного такой офф-топ перед тем, как мы перейдем ко второй теме. И когда готовилась, я читала книгу Славой Жижика «Fragile Absolute» называется она, и она, по идее, должна была быть про христианство, но первую часть этой книги он рассказывает про происхождение ислама. Я обожаю Славой Жижика за это, но на самом деле было просто невероятно интересно, и мы когда-нибудь вернемся к этому моменту. Меня просто поразило, насколько на самом деле эти истории, насколько они похожи. И вообще, в принципе, я помню, что разговаривала тоже со своим другом, которого ты знаешь, который читал и Коран, и Библию, и так далее, и он рассказывал, что, по сути, как бы история в них-то вообще одна и та же. Ну, типа, в ядре своем и так далее. И меня это поражает, да, то, что как бы в нашем каком-то общем дискурсе люди как будто вообще такие, типа, христианство и ислам, допустим, это вообще фундаментально противоположные вещи, но нет, на самом деле это не так. Это было немного офф-топ. Мы сейчас переходим к части, связанной с, на самом деле, неожиданно с сиентизмом, потому что, мне кажется, довольно часто мы слышим, типа, новая религия — это наука, наука — это новая религия и так далее. И мне, в общем-то, хочется обсудить этот момент, и мне хочется посмотреть еще на то, как религия и вообще религиозные верования, они распространены в наше время.
И как пишет Эван Супиот, но даже те, кто сегодня называет себя неверующими, с готовностью признают, что верят в ценность доллара в своих кошельках, хотя это всего лишь клочки бумаги. Правда, на них написаны слова «На Бога уповаем», и президент Соединенных Штатов, приносящий присягу на Библии, не упускает случая напомнить нам об особой связи между его страной и Богом. Связи, отраженные в девизе «Боже, благослови Америку».
Мне кажется, что это очень интересная вещь, да, «In God We Trust», которая написана, типа, на долларах, да, как бы Америка и христианство, и взаимосвязь, да, христианства с этой страной, мне кажется, это тоже очень важный аспект, мы обсудим его немного в конце этого эпизода в связи с Трампом, потому что, как известно, этот человек считается верующим, религиозным христианином, да. Но на самом деле, к чему я все это как бы хотела обсудить, Зачем все это я хотела обсудить? Есть какой-то в культуре, типа, да, на данный момент, по крайней мере, у меня такое впечатление, что мы противопоставляем науку и религию. Типа, что это отдельные какие-то явления, которые вообще никак не взаимосвязаны. И здесь, опять же, также та же самая тема, что и с мыслью сопротивления у науки и религии, скажем, общие основы, общий фундамент. Точнее, наука на самом деле вырастает из религия. И это довольно интересно, что это кросс-культурное явление, это не только касается христианства, но мы конкретно будем говорить, конечно же, о западной науке. И западная наука вообще вырастает из христианства. И эта часть, она вот по книге, которую мы будем обсуждать в большей части, в большей мере на следующем эпизоде, потому что следующий эпизод будет про право, и он на самом деле... Важно вот как раз-таки обсудить религию, потому что и право очень связано, естественно, с религией. И, в общем, Эллен Суперден пишет о том, что если наука и техника, а также рыночная экономика исторически являются продуктами западной цивилизации и до сих пор тесно связаны с ней, то это объясняется верованиями, на которых эта цивилизация основана. Научно-технический прогресс проистекал из веры в то, что Земля — это наследие Бога для человечества, что природа устроена по его неизменным законам, и что знание этих законов даст человеку власть над природой. Материальная мощь Запада и укрепление его идентичности таким образом во многом обязаны христианству. Мы склонны думать, что это все относится к прошлому, и что западные общества освободились от религии. Разоблачение мира и отказ от религии стали общими местами в социальных науках. И многие западные люди считают сохраняющуюся привязанность других народов к религиозным основам их обществ архаичной чертой, которой суждено исчезнуть. Но не стоит забывать, что с секуляризацией общества значение слова «религия» изменилось на свою противоположность. Да, и это как раз-таки к тому, что сейчас, да, вот мы считаем, что большая часть, да, западное общество — это секулярное, да, короче, общество, которое, типа, никакого отношения мы к религии вообще не имеем здесь, у нас здесь все наука, научные верования и так далее. И здесь вот интересно то, что, да, как бы атеисты часто тоже к этому как бы склоняются, типа, говорят о том, что мы не верим в всякие вот эти сверхъестественные вещи, потому что мы верим лишь только в эмпирические данные науки и так далее и тому подобное. Если, конечно, еще списать со счетов то, что не вся наука эмпирическая, и да, очень большая часть науки не является вообще на самом деле как бы эмпирически доказанной и так далее. Тем не менее, мы считаем это научным знанием. Мы, опять же таки, здесь забываем христианское происхождение науки, то, что вообще, в принципе, проект западной науки, он очень тесно связан с, опять же таки, имперскими представлениями и так далее. Мне кажется, что это супер важная вещь, потому что это то, что я, кстати, обещала рассказать в своем видео про спиритуальный психоз, как раз-таки настало время, да, про сциентизм. Потому что сциентизм в нашем обществе очень сильно распространен. И то, что вот называют наука — это новая религия, мне кажется, что это речь идет про сциентизм. Типа сциентизм — это новая религия. И что такое сциентизм? Это философская, мировоззренческая и жизненная позиция, представляющая научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. Да, вот мне показалось, что, знаешь, что вообще, в принципе, сциентизм в нашем обществе крайне сильно распространен, да, потому что, опять же таки, у нас есть некий примат научного знания, и довольно интересно, что, как бы, то, что мы сейчас говорим, это, опять же таки, не с позиции антиинтеллектуальных, да, типа в стиле «наука — это плохо, мы не верим в науку», потому что таких людей очень-очень много, и типа, буквально вот этот комментарий «научные исследования — это, конечно, хорошо, но реальность другая». Типа, обожаю. Знаешь, убеждения, основанные на одном жизненном опыте, твоем конкретном, индивидуальном, это, конечно...
Я правильно понимаю, что тут как бы идея про то, что наука может условно занять место религии как некий инструмент оправдания господства, неравенства, и как бы есть примеры, да, там до Второй мировой войны в протестантских странах была популярна идея биологического вот этого неравенства между людьми, которая выдавалась как за научную истину, происходящее из дарвинской науки, и евгеника — это же тоже как бы продолжение научной мысли.
И я как раз-таки тоже к этому клоню, потому что, знаешь, вот то, что считается лженаучным, ненаучным, типа какие-то убеждения, которые оправдывали угнетение, вплоть до того, что они оправдывали войны, геноциды и так далее, все это в научной мысли или типа пост вот эти события, всегда описывается как то, что это была лженаука, это было все просто, знаешь, а-ля фальшью, типа фальшивка, это все фейк и так далее, это никакого отношения к науке не имеет. Но на самом деле это напрямую имеет отношение к науке, потому что в науке что-то есть, что дает вырождение этому всему. В том числе таким вещам, как евгеника, да. И мы уже очень много раз говорили про евгенику на нашем подкасте, что как раз-таки евгеника, она имеет как бы прямое вырождение из, да, вот этого социального дарвинизма. И дарвинизм был очень-очень даже научным. Типа, говорить о том, что это не научно, это опять же таки показывает, что люди не воспринимают науку как историчное явление в том числе. Что наука, что является научным, что не является научным, это очень соответствует тому историческому периоду, где ты живешь. То есть вот то, что ты знаешь, те знания, которые тебе доступны, то для тебя и будет в конечном итоге научено. Для меня лично, я считаю, что невероятно важно критиковать науку и основы науки в том числе в целях для того, чтобы сделать ее, скажем, более объективным или идти в этом направлении, потому что, опять же, таки западная наука, она отказывается признать собственную ангажированность, да, и в конечном итоге вот эта неготовность и неспособность признать собственную ангажированность на деле оказывается лишь попыткой сохранить существующие в обществе отношения власти и определяемый ими порядок вещей. Концепция науки, находящаяся вне культуры и в определенной мере более важной, чем культура, стали последним прибежищем легитимации неравенства сил в современном мире. Сциентизм оказался наиболее утонченным способом идеологического оправдания власти имущих. Это пишет Иммануил Валлерстайн. И мне кажется, что вот это прям супер важная тема, потому что, опять же таки, мне кажется, что большинство людей сейчас, на данный момент, все люди, которые в том числе слушают наш подкаст, есть как бы какое-то интеллектуальное убеждение, типа, что наука — это полностью скам, бред и так далее, в это все нельзя верить. Какой-то, знаешь, но это тоже трэш, типа, это максимально трэш, и это очень распространено. Антиинтеллектуализм является продуктом интеллектуализма, типа, интеллектуальных доктрин, которые существуют в наше время. То есть, как бы меня, опять же таки, убивает то, что люди разъединяют эти вещи, разъединяют недоступность образования, его какую-то невероятную просто пиздецки сложную структуру, да, в том плане, что тебе, во-первых, сложно туда войти, там очень высокий порог входа, да, в высшее образование, в ресерч, в исследование и так далее. Сколько можно сказать и так далее? Я просто превращаюсь в словой жужжика and so on. И второй момент — это то, что, опять же таки, игнорирование того, какую роль играет наука в вот этой как раз-таки колониальной империальной мысли, да, то, что как бы вообще, в принципе, империализм всегда, не то, что всегда, ладно, окей, там будет слишком большое обобщение, но, в принципе, как бы проект Запада по доминированию над остальным миром, он основан на убежденности в том, что именно Запад, да, обладает истиной и превосходит все остальные общества. И здесь как раз-таки мы пересекаемся с христианством и в науке. Христианство, как, скажем, довольно западная религия, несмотря на то, что, конечно, христиан очень много и вне западного мира. То есть здесь как бы мы не списываем существов других христиан. Но в целом, если мы рассматриваем с позиции Запада, то, конечно же, христианство имеет вот эту вот, да, фундаментальную основу. И с другой стороны, наука, да, и опять же таки наука, она происходит из убеждения то, что человек является, знаешь, существом, который правит над природой, который может ее познать, да, потому что мы созданы по образу и подобию, поэтому мы можем познать этот мир вообще в принципе. То есть как бы это бы убеждение не бы существовало, что мы вообще можем познать эту природу эмпирически и так далее. Все, что в конечном итоге, да, развил, допустим, Бейкон, Декарт и так далее, это бы не могло существовать вне христианских убеждений о том, почему люди такие, какие они есть, да, потому что мы созданы Богом. Тот, кто создан по образу и подобию самого Бога, тот может познать мир, созданный Богом. Как раз-таки впервые, да, скажем, колониальные такие убеждения, они были созданы догмами христианского Рима, которая вообще, в принципе, и зародилась впервые идея Запада, да, противопоставление христианству Восточной империи. А также в, принципе, странах с сильной католической традицией, таких как Франция, в которой живет Дамиан, это надо было упомянуть. Колониальное предприятие оправдывалось идеей исторической миссии Запада, цивилизаторской миссии, целью которого было развеять ночь суеверия, которой все еще были окутаны некоторые народы.
Это до сих пор эти убеждения у многих французов есть.
Вот как раз-таки просто, знаешь, поражает, когда ты изучаешь эту тему, насколько глубоко до сих пор все эти убеждения пронизывают все, что нас окружает, да, людей, которые живут на Западе. И далеко не будем уходить, да, мы видим по ситуации все, что связано со Второй мировой войной, да, то, что, в принципе, наука заменила, скажем так, религию в целях, да, оправдания некоторых вещей, в целях оправдания господства над другими группами населения. До Второй мировой войны идея биологического неравенства между людьми была широко распространена, особенно в протестантских странах, и являлась одной из научных истин, унаследованных от дарвиновской науки. И для меня, мне кажется, это важная вещь вообще, когда мы говорим обо всей истории, связанной с фашизмом. И вообще, это, знаешь, из этого вытекает да, куча вообще других тем, которые, казалось бы, да, не так-то связаны с, как бы, напрямую с этой темой. Но то, что я обсуждала, да, в своем видео про антиутопию стандартов красоты, как раз-таки... как бы все эти стандарты красоты, они как бы напрямую евгенические. То есть это никуда не ушло. Это в нашей науке, в нашей жизни очень сильно распространено. Люди как-то не связывают, да, вот это с более глобальными, да, структурами, институтами и так далее. И как раз-таки, да, в этой части мы больше сейчас говорили про то, что это жесткое противопоставление, типа есть наука, есть религия, есть как бы научное знание, которое действительно имеет место быть, а есть какое-то религиозное верование, которое просто является, знаешь, а-ля отпечатком каких-то архаических верований и прочее. Это фейковая, на самом деле, дихотомия, потому что в конечном итоге эти явления напрямую связаны, да, и причем в их угнетательской, да, стране, в той стране, где это все используется для того, чтобы определенные вещи делать. И эти вещи часто проходят unchecked, и они проходят unchecked в очень многих отраслях и сферах, все, что касается здоровья, да, там, где как бы примат науки в том числе. И еще раз подчеркну, что это мы не со стороны типа интеллектуальной, что нет, в науку мы не верим, исследования мы не принимаем никакие внимания. Потому что, естественно, как бы для тех, кто нас слушает, все понятно, что мы не поддерживаем такие взгляды. А давай еще как бы сделаем еще один шаг назад и поговорим про некие, скажем, философские основы христианства в целом. Мы еще отходим, знаешь, на пару веков назад. И мы поговорим про религию и природу. Потому что на самом деле, да, то, что мы изначально, да, говорили про то, что те люди, которые, да, в средние века, они как бы ставили под вопрос клерикальное учение, они как бы возвращались, как, знаешь, к каким-то основам, да, типа, а-ля, мы связаны с природой и так далее и тому подобное. И мне кажется, что сейчас такой есть, знаешь, как бы волна перерождения этих взглядов в более, знаешь, либертарных левых движениях. И это, в частности, связано с идеями постгуманизма, к которым мы чуть попозже перейдем. Но нам нужно вернуться еще на шаг назад про вообще, в принципе, как бы то, как человек осознает природу и откуда это вообще как бы философская вот эта вот идея происходит, как она вообще возникла и на чем она основана.
Но в целом тут сначала важно, что для меня это более сложные термины, что есть... Два как бы подхода — это реляционная онтология и механистическая онтология. Реляционная онтология, она предполагает, что природа рассматривается как живая, разумная, взаимосвязанная с человеком. Человек понимает себя как часть природы, а природа наделяется как бы субъективными качествами, и ее элементы тоже воспринимаются как одушевленные, то есть реки, горы, живот. И есть механистическая онтология, ну, в целом, если кратко, это противоположное. Но в целом она возникает как раз-таки с развитием нового времени науки, и природа уже становится субъектом, воспринимается как субъект, как объект для изучения, измерения, использования. Мир рассматривается как машина, человек больше не часть природы, а как бы ее господин, владелец и так далее. И, соответственно, как раз-таки мы видим, да, как эволюционирует восприятие природы в истории от гармонии к доминированию. То есть изначально от реляционной онтологии, представляя природу как живую, разумную, мы переходим к такой механистической. И этот переход часто как бы сопровождался всякими этическими компромиссами в том числе.
Но ты, знаешь, здесь начал с как бы с времен Декарта, мне кажется, уже про механистическую онтологию. И чтобы те люди, кто слышит эти слова не так часто, потому что мне кажется, что это как бы такой уже более философский лексикон, типа онтология, да, учение бытия. То есть, да, исследование бытия как такового. И здесь еще есть можно вернуться на самом деле к античности, да, к идеям в общем-то, Платона, Аристотеля и так далее. Мне кажется, здесь это тоже важно, потому что как раз-таки, мне кажется, это тоже некая основа, да, религиозная, в принципе, разделение человека и природы, то, что ты уже сказал, да, принцип доминирования. И он характерен вообще для всех трансцендентных философий, да, и религий в том числе. Это характерно для конфуцианства в Китае, индуизма в Индии, зороастризма в Персии, иудаизма и софистики в Греции. По сути, про что это? Про то, что, да, типа, а-ля Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И, да, владычествуют они над рабами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всяким гадом, ползающим по земле.
Эту цитату надо говорить с этими настройками звука.
И сказал Бог, сотворим человека по образу нашим и подобию нашим, и да владычествует они над всяким гадом, ползающим по земле.
Ужас какой.
Да, блин, но на самом деле как бы вот эта идея трансцендентности, да, то, что как бы человек переходит границы вот этой природы своей, да, то, что человек отрывается от неё, мне
кажется... Отделяется от земного.
Да, мне кажется, это очень-очень важная вещь в понимании как бы многих верований и религий, и это касается на самом деле не только религии, то есть это можно проследить очень в многих местах. В частности, даже если мы посмотрим на античность, то Аристотель, самый известный ученик Платона, он публично отверг трансценденцию. Он публично отвергал трансцендентализм.
Да, было.
И даже Аристотель публично отверг трансцендентализм, настаивая на том, что сущность вещей заключена в них самих, а не в каком-то эфирном ином месте, и что все существа обладают душами и делят версии одного духа. И на основании учения Аристотеля многие философы считали живой мир разумным организмом или даже божеством. Цицерон писал во втором веке до нашей эры, что мир есть живое и мудрое существо. И как раз-таки, да, для того, чтобы религии, в частности христианство, развились, нужно было отвергнуть эту идею.
Невозможно внедрить посредника между материальным антидуховным миром и божественным, да, которым церковь и является. Потому что если как бы все на земле, а не где-то там, тогда зачем церковь нужна, если ты можешь просто выйти в поле и воссоединиться с Богом?
Это очень важная, да, такая какая-то фундаментальная мысль про разделение человека и природы, где лежит много, скажем, вещей, которые из этого вытекают, да, то есть много негативных последствий, которые из этого вытекают, в частности, все, что связано с экономикой, абсолютно все, что связано с экономикой, потому что экономика — это, в частности, про использование ресурсов, да, про то, как мы их используем, про то, как мы их разделяем, про то, как мы... в общем-то, свое хозяйство устраиваем, себе еду добываем, жилье и тепло и так далее и тому подобное. И, соответственно, если в глубине наших всех представлений лежит вот эта идея о том, что мы являемся, как бы, грубо говоря, чем-то абсолютно отличным от живого, биологического, да, вот этого природного мира, мне кажется, это приведет в итоге к формированию экономической системы, которая будет максимально оторвана от ресурсов нашей планеты. И что, по сути, происходит, да, сейчас. Здесь довольно интересно то, что, да, Бэкон — это отец современной науки. Он как раз-таки очень был мощным адептом вот этой идеи живого мира, идеи уничтожения живого мира. И идея заменить его новой этикой, которая не только санкционировала, но и прославляла эксплуатацию природы. Для этого он взял древнюю теорию природы как женского начала и превратил ее из заботливой матери в то, что называл общей блудницей. Он описывал и вообще материю как коварную, неупорядоченную, дикую, хаотичную, как зверя, которого, по его словам, нужно сдерживать, заковывать и держать в порядке. Природа должна была быть поставлена на службу и превращена в рабыню, вырванную из ее естественного состояния, подчиненную и переделанную для человеческих нужд. И человеческие нужды имеют в виду нужды белых богатых мужчин. Слышишь, сноска. Это здесь, знаешь, очень, конечно, когда ты читаешь и понимаешь, что как бы все вот эти идеи угнетения, они, по сути, вытекают из, опять же, таки, из идеи угнетения мужчины-женщины, точнее, мужчиной-женщины. Здесь, конечно, ты не можешь развидеть какую-то просто тотальнейшую и глубочайшую мизогинию, которая как бы лежит вот в этих всех убеждениях. И в конечном итоге использование Бэкона метафоры пыток в отношении природы здесь показательно, поскольку он сам в своей роли генерального прокурора при короле Якове I применял пытки против крестьянских бунтовщиков и еретиков своего времени и стремился легитимизировать это как средство защиты государства по происхождению эмпирической науки. Потому что она же как раз-таки отец эмпирического метода. Вот его эмпирический метод. Мне кажется, что это, знаешь, вот такие вот вещи, как бы часто люди как бы списывают со счетов, типа, ой, это давно было. Ну, он просто был, знаешь, человеком своего времени в этом стиле.
Реально, да.
И дальше, да, эти мысли развивал уже Декарт, который, да, мы его, мне кажется, немножко обсуждали в выпуске про животные, про домашних животных, да, то, что Декарт как раз-таки видел в животных машин, да, типа, которые не испытывают боли, это просто механизмы, которые можно, да, там на них все тестировать и так далее. Даже если они кричат, это все, знаешь, это инстинкты, какие-то рефлексы, это не отражает их реальное, как бы, состояние и так далее и тому подобное. И, конечно, Декарт, да, и вообще, в принципе, религия сейчас, они на самом деле очень тесно связаны, в том числе, потому что сейчас, да, есть всякие разные, знаешь, ответвления философские, типа неокартезианства и так далее, которые, в частности, как бы призваны, их цель — это не то что оправдать, но, типа, опять же таки, положить философскую основу божественного происхождения мира, и как бы для христианства, естественно, и авраамических религий в целом, наверное, важная вещь, да, показать то, что человек и этот мир, эта планета имеют божественное происхождение, и то, что вот эти все, знаешь, теории эволюции, теории большого взрыва, это все, знаете. И то, что я тоже обсуждала в своем видео про как раз спиритуальный психоз, есть даже ответвление типа неоплатонизм, да, и как бы мы сейчас поговорили про Платона и во что он верил, да, вот эти идеи трансцендентальности и так далее. И в связи с этим как раз-таки важно поговорить еще про постгуманизм, о котором я уже сказала, потому что да, очень многие как бы левые, они как раз-таки теоретизируют в обратном ключе, то есть мы возвращаемся обратно к связи человека с природой, да, то, что мы не отделимы от природного мира. Вот здесь довольно интересно, потому что это, конечно, очень связано с постструктуралистской теорией философии, Делёз, Гватари и так далее, их последователей. Также Харт и Негри утверждали о том, что человеческая природа никак не отделена от природы в целом, что не существует фиксированных и необходимых границ между человеком и животным, человеком и машиной, мужчиной и женщиной и так далее. И что сама природа — это искусственная местность, созданная, точнее, открытая для всех новых мутаций, смешений, гибридизаций. О май гад. Короче, тут целая, как бы, знаешь, такая суперобъемная философская мысль. Я сведу это все к одной простой мысли. С одной стороны, как бы, мне кажется, важно, да, критиковать как раз-таки трансцендентальные вот эти вот учения и как бы философскую основу, и в том числе религии, науки и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, что с чем я согласна с Кейт Соппер, она пишет про как раз-таки то, что немного здесь есть такая фальшивая сторона вот этой постгуманистической теории, такая двуличная. Потому что, да, постгуманисты, они говорят про то, что вот мы являемся природой, природа имеет право, да, на что-то и так далее. То есть вот это какой, знаешь, такой камбэк каким-то неоанимистским верованием, учением и как будто бы попытка, знаешь, даже в какой-то мере быть антиантропоцентристским и показать, что мы такие же животные, типа абсолютно такие же. Типа, мы не лучшие, условно, там, обезьян, ленивцев, кого угодно. Но на самом деле здесь какая-то, знаешь, такая довольно двуличная позиция, потому что в конечном итоге Никакое животное не может сформировать философию, никакое животное не может решить, какую экономику людям иметь, никакое животное не может ответить нам на те сложные вопросы, которые мы обсуждаем, потому что это чисто людское изобретение. То есть в этом случае, да, как бы люди животные и не животные одновременно, да? Понимаешь, о чем я? Критика гуманизма, которую проделывает, да, постгуманистическая теория, она является самоуничижительной, потому что в конечном итоге эта теория создается исключительно людьми и для людей, да, и проявляется в особенной острой форме в отношении его киборгического мышления и аргументов о неорганическом бытии. В общем, суть в том, что как будто бы, опять же таки, мне хотелось что донести всем этой мыслью, что я знаю, что это пиздец сложно, да, сори, но это новый вайб жертв капитализма. Пиздец интересно, охуеть, как сложно. Это будет наше новое...
Описание.
Новое описание, да. Что у нас как будто вообще на самом деле нет никакой философской основы для того, чтобы понимать свое место в этом мире на данный момент. Типа, аргументы постгуманистов недостаточны и в какой-то мере как раз-таки идут от ошибочного, да, от того, что мы можем как бы в своей философии приравнять себя к природе, когда очевидно, что мы настолько сильно влияем на природу, и мы создаем как бы все для людей, только для людей, только для себя, по сути, что невозможно как бы нас вернуть, да, в состояние природное до того, как у нас появилась вот вся вот эта вот социальная, общественная, культурная и так далее структура. То есть как бы культурное не равно природное. Это нельзя сказать, что это равно. А с другой стороны, вот это вот, знаешь, как бы статус-кво, условно, то, что человек — это нечто возвышающееся над природой, что мы от нее независимы, что ее можно использовать, эксплуатировать, уничтожать и так далее. Мы просто видим на практике то, что происходит с природой, и то, что она нас уничтожит, если мы не перестанем уничтожать ее в конечном итоге. То есть это, опять же, абсолютно неадекватное как бы восприятие природы и абсолютно не подходящее нашим реалиям и нашему восприятию. И, в частности, это связано с религией в конечном итоге.
Да, я тебя хотела спросить, как это связано с религией.
Ну, как раз-таки, да, возвращаясь к религии, то здесь, знаешь, это предлагает пересмотр определенных философских основ религии, да, и... Вопрос, может ли религия трансформироваться в ключе, где у нас появится какое-то более адекватное восприятие человека и его коннекта с окружающим миром, этим окружающим миром, здесь и сейчас, не где-то в загробной жизни и так далее, не где-то в вот этих сверхъестественных измерениях, а вот здесь, на этой планете, как это может быть переформулировано, какие определенные ценности могут быть интегрированы. И это вопросы, которые я не отвечу на них, естественно, в этом выпуске, потому что, мне кажется, это, знаешь, это как бы такой вопрос для не то, что докторской типа диссертации, это про это можно писать миллиард книг, и мне кажется, все равно...
Я думаю, что можно попросить наших слушателей в комментариях.
Да-да. Буквально, да, это хорошее, знаешь, такое... Ну, ребят, я думаю, что это вопрос, который можете решить только вы в ваших больших комментариях к нашему видео. Знаешь, про то, что ты сказал, что о, типа, мы прислушались к хейтерам, у нас теперь такая суперструктурированная, да, суперструктурированный скрипт. Мы сначала такие, типа, вот, где могут быть какие-то общие моменты, связанные с христианством и с движением сопротивления. Потом мы перешли вообще к другой теме. Теперь, да. Блин, ну снова надо вернуться к ней.
Да.
Ну, надо вернуться к ней, я считаю. И поговорить про ростовщичество, то, что на самом деле как бы многие идеи христианства, ну, христианство до сих пор сейчас как бы это довольно капиталистическая, да, культура, религия и что же, рубрика «Забавные факты». Вообще, на самом деле, фундаментализм религиозный, его происхождение в христианстве. То есть первый фундаментализм, он именно христианский был, не исламский и так далее. И мне кажется, что это как бы та вещь, которая... Многие люди на Западе забывают. И, опять же таки, мне кажется, как будто бы, знаешь, какое-то двуличное отношение к христианству есть у некоторых людей, особенно политиков, да, каких-то богатых людей. В особенности богатых людей, давайте так скажем. Особенно те, которые считают себя верующими христианами и так далее и тому подобное. И конкретно конкретным персонам перейдем позже. То, что меня поражает, то, что в христианстве как бы одна из основных как бы идей, и то, что, по сути, скажем, было в своем роде антикапиталистично, но здесь не знаю, насколько можно использовать слово антикапиталистично по отношению к христианству.
Вообще капитализм, да.
До капитализма. Да, но, скажем, то, что, по идее, должно было бы сдержать, да, развитие капитализма, это идея про то, что давать процент, точнее, давать долг под процент, это вообще-то не по-христиански, да.
И многие другие вещи тоже, они как бы противоречат капитализму, который возникнет в будущем, что да, богатство считалось там допустимым только в разумных пределах, необходимых для существования. Стремление к избыточному осуждалось как скупость. И вот это классная мысль, да.
Ненавистная Богу причем.
Да, да. И что, например, социальное благополучие основывалось на равенстве внутри классов. Если один берет то, на что живут двое, то его сосед будет испытывать недостаток. Да, ну и ростовщичество, конечно, осуждалось как ненавистное Богу, противоестественное, поскольку подразумевало жизнь без труда, продажу времени принадлежащему Богу.
Да-да, если сейчас посмотреть, типа, условно, те люди, которые являются богатыми, они свое богатство получают не из труда. Это то, что большинство людей, которые защищают капитализм, типа, они не понимают это абсолютно, то, что их богатство никак не связано с их трудом, и их труд зачастую это перформанс, они реально не работают так, как работают, типа, бедные люди, условно, или рабочий класс. То есть их труд — это чисто как бы просто видимость того, что у них якобы есть труд, и что из этого труда идет их богатство, и это тотальнейший миф, и как раз-таки, да, мне кажется, что для них это, в частности, если они имеют религиозные убеждения, то для них это в том числе важно в связи с этим, да, типа, что жить без труда — это грех и так далее, если они особенно относятся к протестантству и так далее. Это интересно, то, что это из книги «Religion and Capitalism». Это довольно интересно, он там описывает, короче, всю тему, связанную с процентами и тем, как церковь на самом деле очень сильно была против того, чтобы люди давали долги под процент, и те люди, которые это делали, они очень сильно осуждались, и когда такие темы возникали, типа, знаешь, внутри церкви самой, то там выстраивались какие-то невероятные, знаешь, вот эти доктрины того, как это оправдать, потому что это было очень сложно оправдать, и было очень много, на самом деле, внутриклерикальных споров о том, что какие-то там священники и так далее что-то там типа придумали, как это вот оправдать, и другие их гнобили, говнили просто. Там вообще такие жесткие споры об этом всем шли. И один из критиков даже вот утверждал, что будет такой сильный голод, что все бедные умрут от голода, богатые ради прибыли и безопасности будут вкладывать свои деньги в ростовщичество. Ну, то есть люди понимали это, то, что вот эти вот моменты, связанные, да, с контролем экономическим, это плохо, типа, это то, что мы не хотим. И на самом деле, мне кажется, что, в частности, религия, христианство очень долго сдерживали, типа, в какой-то мере, ну, знаешь, не то, что попытки, но какие-то движения в сторону капитализма, скажем так, чтобы вот это все развилось, потому что вот это вот как бы доктрина быть против прибыли и быть против того, чтобы получать больше, чем тебе определенно нужно. Мне кажется, это была, конечно, мощная как бы вещь в этом всем смысле. Хотя, конечно, здесь нужно сделать такую оговорку, что в любом случае, как бы в христианстве тех времен социальная стратификация, да, разделение на крестьян, на дворян, на королей и так далее и тому подобное, это никак не ставилось под вопрос. То есть, как бы вот эти все социальные иерархии, они, опять же, даны Богом, и ставить их под вопросом, это как бы запрещено.
Да, неизменный социальный порядок, где каждый класс выполняет свою функцию.
Ну, последняя тема, которую мы с тобой обсудим, немножко это про Америку, да, и та цитата про то, что «in God we trust», и, типа, условно, на Библии президент там клятву дает и так далее. Это на самом деле везде так, мне кажется, в очень многих западных странах на Библии вот это происходит инаугурация президента и прочее-прочее, то есть это невероятно, на самом деле, распространено, и, типа, кажется, что, о, западные страны, типа, так отделились от религии, блин, да у нас это везде.
Да, то, что гимн в школах, вот это каждое утро школьники слушают же тоже, это правда. Мне знаешь, что понравилось?
Как раз колокола.
У меня, ну, вот это моя одноклассница по французскому, которая...
Скажи про нее, пожалуйста, нашим слушателям. Да-да-да.
Она американка, и у нее вся семья военных. То есть они приехали во Францию, потому что тут натовская база, они там работают. Вот. И она такая рассказывала как-то на одном из занятий про свои выходные, ну, что-то там суббота, то сё, и потом такая, ну, а в воскресенье мы, конечно, были в церкви, как, ну, то есть из рассказа было
конечно.
Понятно, что не каждое воскресенье ходят в церковь. Мне показалось это так интересно.
Да, а я только вот перед записью этого подкаста слушала эпизод Fat Alumni про, как называется, Pastel Grandmother Core, что-то такое. Пилатес Принцесс Поп.
Да-да-да.
В этом стиле. Но есть, типа, эстетика Pastel Grandmother, Pastel Protestant Grandmother. И они там говорят очень много, в том числе, про религию и про эстетику религии протестантской. Ну, потому что то, что мы будем говорить, это про евангелизм, да? Но евангелизм, что это такое? Это вообще как бы условно, это ответвление протестантства, по сути, да? И, в частности, этот евангелизм, он является как бы развитием таких, знаешь, сепаратистов, да? То есть со стороны сепаратистов, фундаменталистов в Америке в отношении христианства. То есть они хотели отделиться от западной, точнее, от европейской протестантской церкви, потому что у нас, типа, здесь свои правила, и, ну, опять же, слово фундаменталистки уже должно давать намек на то, какие у них были убеждения, и как раз-таки американский евангелизм, он, по сути, происходит из вот этого фундаменталистского ответвления сепаратистского протестантского. В этом подкасте они говорили про то, что, ну, типа, там они обсуждали какие-то личные истории, и одна из ведущих рассказывала про то, что типа, когда она только переехала в какой-то новый там город в США, то первое, что их спрашивали соседи, это в какую церковь вы ходите? И типа, что это был нормальный абсолютно вопрос, что все ходят в церковь. Типа, меня это вообще убивает, честно говоря. И...
Убивает прям?
Да, прям убивает. Типа, знаешь, для меня это настолько как бы чуждо, потому что... И это, наверное, та часть, где мы можем поговорить о наших, да, представлениях, потому что я выросла в очень, типа, секулярном пространстве.
Ну, ты и слово подобрала.
Почему?
Не знаю.
А что такого, я не понимаю.
Не, ну просто... Ну, короче, светском ты имеешь в виду, да?
Ну да, секулярное светское.
Ну да, я понимаю.
Ну то есть,
ну, просто,
как бы,
знаешь,
все равно как бы христианское, да, в любом случае, потому что у меня были как бы религиозные члены семьи и так далее, и меня там крестили и прочее, но это для меня не ощущалось как очень что-то влияющее на мою жизнь.
Угу. Это то же самое.
Вот. И поэтому, знаешь, для меня это как-то так странно, что для многих людей это как бы большая часть их жизни до сих пор, и на Западе в том числе. И как бы у меня как будто бы такое представление какое-то оторванное немного от реальности. Леваки, как всегда, оторваны от реальности, да?
Да. Моя часть, которая касается похода в церковь, связана, когда ты, знаешь, в поездке, видишь какой-то красивый храм, зашел внутрь, походил, там эти витражи.
Знаешь, смотришь, только думаешь, блин, вот условно создано кровавым трудом миллионов людей.
А почему сейчас такого не делают?
Bring this back. Знаешь, типа строительство пирамид рабским трудом. Сейчас не делают чудес света.
Да.
Обожаю. Но давай поговорим про Трампа и про религию и всю эту тему, связанную с...
И про Леди Гагу.
И про Леди Гагу, да. Джон Уэйн. И, кстати, тоже для меня это убило, что, типа, Джон Уэйн, он является, да, это, короче, такой, типа, актер, актер известный. Он является, знаешь, евангельской иконой мужественности и так
хотя
далее.
Хотя он не был евангелистом.
Да, он сам не был особо-то религиозным, но он как раз-таки, да, лёг в основу, скажем, да, того, что представляется как role model и так далее. И меня на самом деле убивает то, как связаны многие, скажем, убеждения сейчас, да, религиозные, с попыткой сохранить патриархат, по сути, да, и статус-кво. И статус-кво в том плане, что, да, экономику свободного рынка, фундаментального и так далее. И на самом деле я просто, опять же, таки, насколько я была поражена в ходе своего ресерча по книге «Jesus and John Wayne. How White Evangelicals Corrupted the Faith and Fractured the Nation» от Кристин Копс Дюмес. И она как раз таки там описывает всю вот эту историю развития американского евангелизма, и в этом выпуске, естественно, у нас нет задачи, типа, пройти всю эту историю и рассказать ее подробности. Но я, в частности, касалась... Знаешь, у меня какой-то сегодня выпуск референсов на все мои видео, поскольку я делала этот ресерч так долго, я уже, как бы, знаешь, контент наделала и для своего канала в связи с этим. И я делала видео про антикоммунизм и антифеминизм, и, в частности, да, как раз-таки антикоммунизм очень тесно связан с антифеминизмом и с евангелизмом. И там, знаешь, вот эти все убеждения о том, чтобы верить Богу, быть верующим человеком, быть христианином, они идут рука об руку от тем, что мы здесь против коммунистов, коммунистов нужно уничтожить. Причем буквально, типа, войной, пытками, убийствами. Христианство в Америке.
И женщин надо насиловать.
Женщины не имеют никаких прав. Они созданы для того, чтобы быть дома и служить мужчине. Дети не имеют никаких прав. То есть эти люди, они противостояли, блин, конвенции о правах детей, чтобы вы понимали. Также такие вещи, как то, что ядерная война — это классно. Все войны — это классно, потому что это соответствует образу вот этого воинственного Иисуса.
А ислам — это плохо, потому что ислам поощряет насилие.
Да-да-да.
Евангелизм такой возник под влиянием того, что идеал, есть идеал суровой мужественности, который возник в американской культуре в 19 веке, как реакцию как раз-таки на феминизацию христианства. То есть консерваторы искали этот новый образ мужчины, совпавший с вот этим империализмом, для того, чтобы война и экспансия ассоциировались с восстановлением мужественности. И как раз-таки Теодор Рузвельт и Джон Уэйн стали символами этого идеала, хотя как бы не являлись евангелистами сами по себе. И самое забавное — это вот это наблюдение, когда патриархат идет рука об руку с религией и идеологией, так как именно патриархальная власть являлась центром этой евангелистской идеологии и оправдывалась библейскими текстами. То есть Бог-Отец осуществляет власть, Сын подчиняется, политика семейных ценностей, как бы, которая не поддерживала семьи так как таковые, а стремилась именно сохранять патриархальную власть, ограничивала права женщин, подавляла сексуальные свободы, продвигала милитаристские ценности. И в целом, как бы, именно там женственность противопоставлялась мужественности, воспринималась как покорная, лишенная агрессия. И всегда шла речь, как бы евангелисты всегда также стремились использовать свою веру для социально-политической трансформации, использовали маркетинг, да, для того, чтобы продвигать свои идеи.
Опять же, мы завершаем этот эпизод тем, что как капитализм активно использует коллективные верования. И это очень, знаешь, удобная и плодородная почва для эксплуатации, потому что там уже есть, знаешь, огромное количество последователей, и все, что нужно, это как бы приписать к своей системе эти верования, найти в этой вере что-то, что как бы тебе помогает, грубо говоря, да? Это то, что пытаемся мы сделать со своей стороны, в том числе, типа, найти в условном вере то, что помогает мысли сопротивления, но в ней также можно найти очень много того, что ей абсолютно противоположно, да, и в частности это все, что связано с тем, что, ну, вообще в Библии очень много, типа, про всякую войну, жестокость, убийство и так далее, и то есть там как бы есть вот этот, как бы, аспект вот этой маскулинности жесткой, да, которая, естественно, связана с тем, что эта книга, простите, написана в патриархальные времена. То есть как бы в ней нет вот этой допатриархальной составляющей, где есть равенство между всеми людьми, условно, вне зависимости от их каких-то социальных ролей и так далее. И этот контекст исторически нам нужно понимать для того, чтобы вообще, в принципе, все это трактовать. И, в частности, да, во всех религиях есть некое, как бы, феминистское направление, да, есть и евангельское, да, типа, евангельское направление феминизма, есть исламское направление феминизма и так далее, и, как бы, в этих направлениях феминизма женщины пытаются, как бы, условно, показать женское начало в религии. в большинстве религий имеет просто центральную роль, и оно, скажем, погружено, да, оно подавлено. И, в частности, то, о чем я говорила вначале про ислам, про книгу «Слово Жижек», он, типа, утверждает о том, что на самом деле подавление женского начала — это как бы фича, фичер религии, то есть это главная, как бы, вещь, которая специально сделана, то есть это не просто как бы случайно произошло условно. И мне кажется, это тоже связано как бы с более историчным пониманием религии и пониманием того контекста, в котором она возникла. И, в принципе, да, возвращаясь к Библии, да, христианские писания содержат истории о жестоком боге-воине, спасителе, призывающем последователей заботиться о наименьших из них. Библия заканчивается кровавой битвой, но она также призывает верующих действовать с любовью и миром, добротой, кроткостью и самоконтролем. Ну, то есть, как бы, знаешь, какие-то две противоположные вещи, как условно. Типа, кровавая битва и любовь, мир, все дела. Вот эти вот, знаешь, фундаменталисты, евангелисты и капиталисты, они очень активно используют эти вот части, потому что их предостаточно, и как раз-таки они используются очень активно для того, чтобы, по сути, создать реакционное движение на феминизм, на движение, которое показывает то, что вообще-то существует угнетение патриархальное, существует экономическое угнетение. И вообще экономическое угнетение очень тесно связано с патриархальным угнетением, потому что это те вещи, которые идут рука об руку, которые связаны максимально. И тот факт, то, что, типа, знаешь, сейчас христианство, оно связано с идеологией свободного рынка, с капитализмом, с тем, чтобы, знаешь, а-ля быть антикоммунистом и так далее. Мне кажется, это очень подчеркивающая вещь, которая намекает на какие-то, знаешь, проблемы внутри всего этого. И, по сути, то, что мы обещали про Трампа, да, последняя вещь, которую нужно сказать.
Что он как раз-таки стал символом всего то, что евангелисты искали десятилетиями.
Чувак, который что-то там спал с звездой. Ну, икона христианства.
То, что он на интервью говорил, если бы это не была его дочь, он бы с ней переспал.
Да, это просто...
Это вообще пиздец.
Что?
И знаешь, вот из этой книги получается, что его в 2016 году поддержали не из-за экономических проблем, а как раз-таки из-за страха вот потерять вот эти традиционные, не знаю, все эти ценности. То есть, ладно, я бы еще понимал бы, что, как бы, знаешь, его, ну, окей, он как по ценностям не очень, но он там, нам нужна вот политика такая. Но типа нет, именно как ценности его, да, что он представитель этого мужественно-агрессивного, не поддается там компромиссам лидера.
Да, это, кстати, для меня была очень важная вещь в этой книге, то, что она как раз-таки там приводит данные исследования в отношении того, кто голосовал за Трампа, какой экономический, типа, бэкграунд у этих людей и так далее, и что на самом деле люди более бедные были склонны голосовать за Хиллари Клинтон, на самом деле, не столько за Трампа, когда, типа, это, знаешь, такой какой-то фрейминг тоже, типа, что вот эти бедные, тупые люди, они голосуют за Трампа и так далее и тому подобное. Я думаю, что среди них тоже очень достаточно бедных и необразованных и так далее. Но на самом деле, мне кажется, первая причина, почему они голосуют за него, это потому что он мизогин, расист, как бы капиталист, фундаменталист и так далее. Ну, то есть, как бы это действительно имеет большое значение. И мне кажется, что, к сожалению, как бы фрейминг там того же Берни Сандерса, да, о том, что да нет, ребята, которые голосуют за Трампа, они не расисты и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это не обязательно отражает действительно реальность, и что действительно здесь Берни Сандерс не прав, и что, мне кажется, он немножко делюжнал в отношении как бы людей, которые готовы проголосовать. Потому что здесь какой-то идет очень большой акцент на экономической составляющей, но люди не понимают эту экономическую составляющую слово вообще, потому что, ну, Трамп не будет действовать в их интересах, в интересах бедных людей, он будет действовать в интересах просто ультрабогатых людей.
Да, интересных капитала. А еще самое абсурдное, они встречаются с Илоном Маском, а все думают, что они за традиционные ценности.
Да-да-да. Какие там традиционные ценности?
Там такие сцены нетрадиционные происходят. Ты видел в этом исследовании в ТикТоке, когда было куча-куча нарезок, как Трамп говорит о том, что он поцеловал этого мужика, этого мужика, какой этот мужик красивый, тот красивый. То есть, как мы, этот, говоря про религию, закончили Дональд Трамп?
О, нет, подожди, давай. Знаешь, давай найдем этот фрагмент. И закончим мы этот выпуск потрясающей цитатой.
I will kiss everyone and that audience.
Ладно, я вернусь к моему нормальному голосу. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. Look at that guy. How handsome he is. I'll kiss him. Not with a lot of enjoyment, but that's okay.
Queer.
Not with a lot of enjoyment. That's okay. Кого ты берешь? Кого ты пиздишь? With a lot of enjoyment. Это, конечно, не знаю, видел ли эту драму Ник Фуэнтес и Destiny.
Да-да-да, я слышал, да.
Что они там друг другу там то все. Это тот чувак, Ник Фуэнтес, который сказал «Your body, my choice». Типа, как бы переделанную фразу «Your body, your choice». Феминистскую, естественно. Вот, вот там какое, что там скрывается. Это все результат интернализованной гомофобии. Вот так вот мы закончим этот выпуск.
Всех обняли, подняли, поцеловали. Спасибо, что были с нами. Все вопросы, которые мы задавали, всем в обязательном порядке ответить в комментариях. Все легкие вопросы.
Да, всем спасибо за то, что были с нами в этом длинном эпизоде. Надеюсь, что вам было тоже интересно. И мы увидимся в следующих эпизодах. У нас, наверное, сейчас будут выходить эпизоды чуть пореже, потому что они будут пиздец какие сложные. Но охуеть, какие интересные.
Да, мне надо как-то больше готовиться, конечно, к эпизодам, потому что...
Ну, согласна, да.
Все, ладно. Вообще мне в Бельгию надо уже бежать.
Ладно, да, давай, стоп. Всё.